Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 4 января 2023 года. И я отвечаю на вопрос нашего слушателя, поступивший на форум нашей передачи. Это вопрос слушателя «Москвич-370» «Нашествие на Россию и ядерное оружие». Вы говорили, что если бы мы не начали военную операцию, то готовилось бы нашествие на Россию при удобном случае. Неужели укронацисты решились бы на такое даже при благоприятной ситуации, зная, что у России ядерное оружие? Или в случае каких-то волнений в России некому было бы отдавать приказ на применение его? По логике, уже на начальной стадии такого нашествия Украина могла бы быть уничтожена за считанные часы. Ввиду этого, не кажется ли вам, что это была бы самоубийственная авантюра даже при благоприятных для них условиях? Это ведь не та ситуация, как во Второй мировой войне, когда ядерного оружия еще не было. Более того, в России в доктрине записано, что если есть угроза территориальной целостности, то она имеет полное право на применение такого оружия. Ну, давайте, так сказать, поэтапно, да, разбираться с этим вопросом. Во-первых, что касается удобного времени для атаки на Россию. Удобное время наступило бы тогда, когда, во-первых, в России произошли бы какие-то внутренние потрясения, которые предполагались в случае ухода Путина, там, его какой-то внезапной кончины, в общем, короче говоря, нарушение стабилизации, стабильности в государстве, когда приходит какое-то новое руководство, еще непонятно, как оно будет действовать и насколько решительно оно будет действовать в тех или иных обстоятельствах. Вот это, собственно, является удобным случаем. Не говоря уже о том, что по мере, так сказать, нагнетания ситуации, естественно, что украинская армия приобретала бы еще больше опыта в военных действиях, которые она постоянно в течение 8 лет вела на Донбассе, что, в общем-то, как показала практика, является очень серьезным аргументом в вопросе дальнейшего ведения военных действий. Опять же, остается вопросом, какая бы именно операция была бы именно осуществлена и сколь далеко она зашла бы. Все зависит от того, насколько ситуация в России этому бы благоприятствовала. Вот зависимость именно в этом. И в этом случае наличие или отсутствие тезиса о полном праве на применение ядерного оружия еще не означает, что оно будет применено автоматически. То есть это означает, что решится ли на это новое руководство, или оно пойдет на какие-то переговоры, или ему будут выставлены какие-то условия. Тут вариантов очень много. Вот, и поэтому предотвратить это надо было еще раз, в 1001 раз повторю, еще 8 лет назад. Но, коль скоро этого не было сделано тогда, то лучше уж это делать сейчас, чем дожидаться благоприятного момента для того, чтобы Украина вот именно таким способом, будучи уже фактически прокси-партнером НАТО, то есть фактически той рукой, через которую НАТО осуществляет свою экспансию, она бы начала какие-то уже откровенно враждебные действия. В какой форме они могли произойти и как именно, я повторяю, это область предположений, потому что это зависело бы от ситуации в России. Но, несомненно, что если бы ситуация позволила, то, безусловно, они были проведены. Потому что ради этого, собственно, Украину и вооружали, и поддерживали, и так далее. Потому что понятно, что целью ее ставилась Россия. Второе, это относительно уничтожения за считанные часы. Значит, давайте тоже немножко оценим ситуацию. Когда мы говорим «ядерное оружие», то имеется в виду все оружие, которое действует по ядерному принципу, а оно между тем делится, ну, как бы на две таких серьезных категории. Во-первых, это термоядерное оружие, которым снабжены стратегические боеголовки, обладающие большой мощностью. И действительно, это та самая ядерная дубина, которая в случае, если она опустится там на Соединенные Штаты, то вызовет огромное опустошение. И, собственно, она именно для этого и предназначена. И вторая ее часть, ну, про последствия тут трудно говорить, я имею в виду не с точки зрения удара ответного, а с точки зрения того, что будет с территорией вокруг, потому что Соединенные Штаты в этом смысле это достаточно изолированный континент, с обоих сторон, с востока и с запада, обуваемый обширными океанами, так что, в общем, такой удар вряд ли будет иметь какие-то последствия вот с точки зрения нападающего, именно как последствия этого удара. Совершенно другое дело, и вторая категория оружия, это все-таки именно ядерное оружие, то есть не термоядерное, а ядерное, которое обладает существенно больше, меньшей мощностью, и даже ограничено именно по этой мощности, именно ввиду его чисто ядерного характера, то есть имеется в виду урановые и плутоновые боеголовки, которые, значит, соответственно, не снабжены там термоядерными. То есть необходимым компонентом для термоядерного заряда, который многократно умножает ее мощность. То есть они измеряются уже не в мегатоннах или долях мегатонн, а в килотоннах. Соответственно, вот это ядерное оружие, оно является наиболее туманным компонентом во всех вооруженных силах, в том числе и в российских, потому что не очень понятно, для каких целей и как именно оно предназначено, потому что его мощность существенно меньше, и по логике вещей понятно, что оно вроде бы не должно быть предназначено для таких каких-то крупных целей, как термоядерное оружие, типа там взять и уничтожить там целый город или испепелить там целую страну. Оно предназначено для каких-то боевых действий. И вот здесь самая темная его часть, это для каких, собственно, действий оно может быть предназначено. Потому что так, как использовали его американцы в Хиросиме и Нагасаки, это как бы первый, самый простейший, примитивный даже, скажем, этап. Фактически опыты на людях, которые американцы произвели, чтобы понять, что это ядерное оружие может дать действительности. Но понятно, что в такого рода применениях оно как бы не очень, не то чтобы не очень нужно, а должно как-то модифицироваться именно под военные цели. Я уже говорил об этом применительно, например, там, к подрыву крупных коммуникаций, типа мостов, да. То есть это выводит, в общем, на использование ядерного оружия в каких-то других вариантах, нежели просто вот так вот тупо сбросить бомбу, чтобы она там взорвалась и как бы испепелила там на определенную дистанцию все вокруг. Проводились ли какие-то такие эксперименты, делались они, не делались ли, да, какие дали результаты, вот это все тайна велика бысть. И никто в точности об этом не знает и не имеет представления. Я предполагаю, что за 80 лет, которые прошли со времени применения ядерного оружия, ну почти 80 лет, какие-то изыскания в этом направлении все-таки делались. Особенно с изобретением термоядерного оружия, потому что понятно, что если есть термоядерный, обладающий такой огромной силой, для чего нужен ядерный вообще? Значит, если для него есть какая-то область применения, то, очевидно, эта область применения более специфическая, в этом смысле более боевая. То есть она не термоядерная дубина, которая как бы шарашит все там вокруг, а обладает неким избирательным, скажем так, эффектом в зависимости от категории цели. С точки зрения Украины, ну, вряд ли имеет смысл для России применять по Украине термоядерное оружие. В случае такого военного конфликта, при наличии доктрины и всему подобное. Потому что, во-первых, с нашей точки зрения, с российской, там, считать украинцев, так сказать, такими же, как русские, или не считать, они все равно являются родственным близким народом. И в любом случае Украина – это историческая территория, которая находилась в ареале влияния России. Собственно, как Украина, как отдельная некое образование выделилось уже только в 20 веке, не без помощи там политической ситуации, которая тогда складывалась, и в частности усилиями и большевиков, и небольшевиков, и Австро-Венгрии, тут много кто поучаствовал в этом процессе, и Польша. Поэтому с нашей, с российской точки зрения, с русской точки зрения, так сказать, уничтожать всю Украину подряд вот таким вот термоядерным ударом, это бессмысленно. С американской точки зрения, вообще западной точки зрения, я уже неоднократно это говорил, мы для них все русские. И те, кто живет на Украине, и те, кто живет в России, они могут на публике как бы отождествлять Украину с отдельным государством, они будут вам говорить, ну не будут, наверное, всегда говорить, но во всяком случае будут вводить там украинский язык, где это только можно, начиная от компьютерных программ и кончая там, не знаю, какими-то изданиями, но ментально для них мы все русские. И поэтому, если Россия шарашит по России термоядерным ударом и испепеляет часть ее территории, то с западной точки зрения это только благо. Ну вот, отнюдь не сострадание какое-то. Ну, там будет какая-то пропагандистская кампания, но по большому счету это такого рода удар, это что-то из серии «так не достанется ты никому». Ну, вот это скорее в логике сегодняшних украинских властей, чем говорит о России. Поэтому я думаю, что термоядерного удара Украине не стоит опасаться в любом случае, при любом развитии событий. А что касается применения ядерного, то есть испепеления тотального Украины, ввиду того, что это как бы противоречит русским целям. Что касается ядерного удара, то это зависит от специфики применения ядерного оружия. Вот той самой компоненты, в точности которой на сегодняшний день нельзя быть уверенным. Может быть, оно не эволюционировало вообще со времен Хиросимы и Нагасаки. А может быть, эволюционировало. И в какую именно сторону. Может быть, сейчас продолжаются настойчивые поиски этой эволюции. Я тоже не могу ничего про это сказать. Но я просто говорю, что это было бы логично. А вот насколько этот процесс удался и к чему он привел, это, безусловно, это еще вопрос. Но так или иначе, нападение на территорию России в соответствии вот с той доктриной, о которой вы сказали, оно предполагает, что Россия имеет право использовать ядерное оружие, начиная с тактического ядерного оружия, в том числе, по достаточно широкому объему целей. Я повторяю, что, на мой взгляд, применение термоядерного оружия в этих случаях бессмысленно, но с тактической точки зрения это вполне как бы возможный компонент. Который, конечно, не исключает при определенных там пиковых обстоятельствах и термоядерных компонентов. Поэтому авантюристичность, скажем, действий Украины в этом случае, она ведь зависит не только от того, то есть, точнее говоря, совершенно не зависит, насколько украинское руководство заботится о благе украинского народа. Оно, с моей точки зрения, не заботится совсем. И по простой причине, потому что если брать все те экономические связи, которые существовали между Украинской ССР и остальной частью Советского Союза, то надо понимать, что если бы хоть какое-то, не только нынешнее, но и из предыдущих украинских руководств, оно все-таки заботилось именно о развитии Украины и благосостоянии ее, оно в первую очередь озаботилось бы налаживанием хороших отношений с Россией, потому что понятно, что это два взаимодополняющих друг друга компонента. Между тем, то количество палок в колеса, которое ставилось как нынешним, там и всеми предыдущими президентами в это российско-украинские отношения, ну просто не поддается числу. А долготерпение, граничащее с глупостью российского руководства, которое на все это велось и продолжало кого-то там обговаривать, снабжать займами, там оговаривать какие-то преференциальные цены на природные носители там, и прочее, прочее. В общем, на мой взгляд, не подается никакому разумному и логическому объяснению. Но вот это просто какая-то закостенелая тупость. Вот. И поэтому украинское руководство, особенно сегодняшнее, в том виде, в котором оно есть, ему на Украину, грубо говоря, плевать 300 раз. И что с ней дальше станет? Там? Разразится там над ней ядерная или термоядерная война или не разразится? Им абсолютно пофиг, потому что они, как говорится, на сегодняшний день пользуются поддержкой Запада, надеются эту поддержку материализовать и материализуют там свои капиталы. И, в общем-то, их цель, если чего-то не получится, да, то вовремя оттуда схильнуть и, как говорится, жить дальше там на законно нажитые в украинском Батустане деньги. Насколько это реализуемо получится, я тоже много раз говорил, что люди, которые уже не контролируют ситуацию в том месте, где они обслуживают Запад, они на Западе особо не нужны, особенно с деньгами. Поэтому я не думаю, что ее ожидает какое-то очень светлое будущее. Но они играют в эту игру. Они вообще такие ребята, как на уровне народа, так и на уровне руководства, там гораздо более простые или примитивные, там, скажем так, с политической точки зрения. Поэтому вполне возможно, что их можно, так сказать, легко, как говорится, вот такой вот охапкой сена на удочке, так сказать, поманить вперед в нужном направлении, как ослика. И поэтому я не думаю, что в этом смысле, с точки зрения гипотетического нападения на Россию, для Украины наличие или отсутствие ядерного оружия при нынешнем украинском руководстве будет каким-то препятствием. Ну, как скажут, так и сделают. Если Вашингтон посчитает нужным, да, чтобы на Украину напал на Россию, значит, она нападет. И, в общем-то, этому самому руководству, которое все, так сказать, у которого вакса светится в глазах, ему на это будет 300 раз наплевать. Вот это то, что как раз Вашингтон больше всего устраивает. То есть, несмотря на все словеса торжественные, для украинского руководства это все совершенно плевать на все это 300 раз, что они, собственно, доказали своими действиями на Донбассе, где, в общем, уничтожение мирного населения так или иначе происходило в течение многих лет, это никого абсолютно не смущало. Главное, чтобы, так сказать, под это подкладывалась соответствующая риторика, там борьбы с сепаратизмом, с антитерроризмом, в общем, всех, кто не наш, так сказать, уничтожить, и никто и не постесняется. Вот к этому что можно еще добавить? Тут вот комментарий к вопросу от нашего тоже слушателя старого Егора. Среди прочего он пишет, что если бы хохлы не были идиотами, поверив в какие-то гарантии, в кавычках, данные им в 90-е годы Рашкой, Англии еще кем-то, не отдали бы свое ядерное оружие. Не отдали бы свое ядерное оружие, решилось бы сейчас Рашка сунуть свое рыло на Украину. Еще где-то мельком слышал, тут мистеру Смирнову, как любителю Франции, лучше знать, что у Франции, кроме небольшого иностранного легиона, предназначенного разгребать дерьмовые высшие колонии, фактически нет армии, так как в ее доктрине, военной доктрине написано, что при попытке вторжения на территорию Франции агрессор получает по тыкве ядерной дубины, и на этом все заканчивается. Ну, давайте относительно сначала закончим с Украиной. Все-таки гарантии, данные Украине, на которые, как бы, как по мысли Егора, Украина, так сказать, дешево повелась, поверив там в обещания Рашки, то это совершенно не так. Во-первых, инициатором вообще вывода всего ядерного оружия из каких-либо союзных республик, в которых оно находилось, на территорию России, были в первую очередь Запад, конкретно Соединенные Штаты. То есть это они давили в первую очередь для того, чтобы это оружие выводилось. Причем не только из территории Украины. Это касалось и Казахстана, это касалось и Белоруссии. Там, правда, ракетных шахт с термоядерным оружием не было, но было тактическое ядерное оружие. Оно было, так сказать, в достаточном количестве. И там, и там, и там. Но Украина в этом смысле считалась как бы третьей ядерной державой, которой она стала в 1991 году после Соединенных Штатов и России. Или России и Соединенных Штатов, тут все зависит от того, как считать. Поэтому Соединенные Штаты больше всего в этом смысле боялись не за то, что Украина там пострадает территориальная целостность, им там на это было плевать тогда и плевать сейчас. О том, чтобы это ядерное оружие не расползлось никуда, потому что в России еще более-менее остался какой-то остов серьезного государства. А вот что будет с этими новыми республиками и со степенью их коррумпированности, которую на Западе уже успели понять сразу, там, начиная с раздела союзного государства, это было совершенно непонятно применить к ядерному оружию. Потому что до этого ядерного оружия на самом деле в мире охотников было очень много. Тогда КНДР не владела ядерным оружием. Иран, наверное, не отказался бы. Но вот из Казахстана, например, там были сведения, что к ним заезжали посланцы от Ясера Арафата и от Муаммара Каддафи, которые тоже очень интересовались этим ядерным оружием, например, того, чтобы, не уступить или. Причем из Казахстана была такая вещь, что, мол, когда там состоялись какие-то торги, скажем, на эту тему, предложения, не продадите ли вы свое ядерное оружие. Казахи сказали, что это очень дорого стоит, и назвали так с потолка цену $20 миллиардов. На что им ответили, хорошо, давайте соберем $20 миллиардов, будут у вас эти деньги. То есть, понимаете, игра там стоила свеч. Особенно если иметь в виду, что эти 20 миллиардов, естественно, если бы до них дошло, они были бы отнюдь не потрачены на благосостояние конкретного Казахстана, а были тут же бы распилены вот этой самой верхушкой, так сказать, и рассованы по карманам. Собственно, ровно того же Соединенные Штаты опасались и на Украине. Не то, что это ядерное оружие там будет недостаточно храниться, или оно там, скажем, может быть использовано в каких-то не тех целях, а то, что его банально продадут. Продадут там самым отъявленным там террористическим группировкам, которые с американской точки зрения, которые как бы и за деньгами не постоят, и у них есть как бы откуда их взять в конечном итоге. И дальше у них, у Соединенных Штатов, наступит крупный геморрой вообще во всех точках, в которых они завязаны. Начиная от там последующего Афганистана, Ирака, тоже, кстати, кандидат на обладание этим оружием, весьма, так сказать, Саддам Хусейн был бы им доволен. Вот, кончая Ливией и Палестиной и так далее и тому подобное, и далее во всех точках. Вот этого они смертельно боялись в начале 90-х годов. Поэтому требование сдать у всех республик это оружие России, оно базировалось не на каких-то российских поползновениях, а именно на том, тем более в ельцинскую эпоху, да, вот эти дружбы, засос с Западом. А в первую очередь на требования Запада. Ну, хотя бы в России, так сказать, то, что есть, мы при нынешних отношениях как-то можем это контролировать. А вот расползшиеся еще на 4 республики, там вокруг, на 3 еще лимитрофных, это вообще уже становится каким-то непредсказуемым делом. Поэтому они этого жутко боялись. И все давление происходило не от России, которая требовала от Украины свое ядерное оружие, а именно от западных держав, которые требовали, чтобы они его отдали России. Ну, передать им это было вообще уже сверх всего, как говорится, и глупо, да? Чтобы они его просто вернули в Россию. Вот, собственно, откуда это взялось. Поэтому, так сказать, это недоверчивые хохлы, так сказать, повелись на какие-то уговоры Рашки. А их, как бы, западные партнеры, на которые они были, делали ставку, уломали, причем самыми жесткими способами. Потому что эта история, в конце концов, когда она дошла там, до Будапештского меморандума 1994 года, то, как вы понимаете, она длилась 3 года. И с самого начала Запад гнул и Украину, и Белоруссию, и Казахстан на то, чтобы они слили все свое оружие в Россию, и больше, как говорится, к нему не касались. И, кстати, это носило такой достаточно драматический оттенок, потому что реально вывод этого оружия продолжался чуть ли не до 96-го года, причем с какими-то там авантюрными приключениями. Кто-то там чинил препятствия, кто-то не чинил препятствия, кто-то пытался там подправить договор о стратегических наступательных вооружениях. В частности, хохлы вот как раз занимались этим вопросом, но им жестко американский товарищ дал по рукам, в общем, сказал, возвращайте и, так сказать, закройте, как говорится, хлеборез. Поэтому вопрос не в том, что доверчивую Украину кто-то обманул, как это сейчас представляют украинские власти, а то, что их, так сказать, американские тогда полухозяева, теперь полные хозяева, просто жестко взяли за ошейник и ткнули носом, так сказать, туда, куда она должна, как говорится, повернуться. И ядерное оружие должна была жестко слить. Проблема такая. Насчет Пятой Республики, да, которую я лучше знаю, я имею в виду Францию. Ну, во-первых, что касается иностранного легиона, который предназначен разгребать дерьмо, как думает Егор, в его бывших колониях. Понимаете, иностранный легион, как формирование, вообще-то, взялся очень давно, еще чуть ли не с наполеоновской эпохи, или, во всяком случае, Наполеона III, я тут могу путаться. Но смысл его был в том, что это была наемная армия, в которую вступали как иностранцы, так и, кстати, французы тоже могли в нее вступать, хотя он назывался иностранный легион. Но это была именно армия, комплектуемая, так сказать, из людей, пришедших на, как бы у нас сказали, на контрактную службу. Вот, они работали по контракту. Там в качестве морковки полагалось после 5 лет службы в регионе, независимо от того, участвуешь ли в военных действиях или нет, ты имел право получить французское гражданство там, и так далее. Но это все было в период, когда во Франции существовала призывная армия. Она существовала достаточно долго, вплоть до 70-х годов. Я не помню там точную дату, когда она закончилась. Но вот в этот момент это была действительно разница между контрактниками, то есть иностранным легионом, и призывниками, которые служили, ну, например, там, в оккупационной зоне Франции, в Германии там, или где-то еще. когда вся французская армия перешла на контрактную основу, а на сегодняшний день армия является французской только контрактной. Я не могу судить тут и о ее численности, насколько она велика или мала, но явно она не меньше иностранного легиона. И в этом смысле участие вот этих вот контрактных частей в каких-то военных операциях, допустим, операции «Сахель», которую Франция вела вот до недавнего времени в Центральной Африке, оно абсолютно одинаково. То есть никакой тут специальной разницы между иностранным легионом или не иностранным легионом, насколько мне известно, не делалось. Более того, есть какие-то части, допустим, авиационной поддержки, которые в иностранный легион не входят. А в операции «Сахель» они точно участвовали. Поэтому здесь, я думаю, вот ваше предположение о том, что у Франции фактически нет армии, это не соответствует действительности. Армия есть. Есть военно-морские силы. Они тоже существуют и тоже не относятся к иностранному легиону. Военно-воздушных я уже сказал. Есть стратегические вооружения, да, которые тоже не являются частью иностранного легиона. Все они обслуживаются вот контрактной армией, которая служит по именно так сказать, за деньги, за контракт, как профессиональный, на профессиональной основе, а не по призыву. Относительно военной доктрины, что при попытке вторжения, так сказать, каждый получит там по тыкве ядерной дубиной, как вы выражаетесь, это я такой военной доктрины не слышал. Понятно, что ядерное оружие есть, что это средство сдерживания, что оно так или иначе в какой-то пиковой ситуации может быть применено. Это очевидно. Я не знаю, даже описывалось ли это специально в каких-то там торжественных документах, которых потом оглашали на публику. Я не слышал, где о ядерной доктрине Франции прописаны как отдельную такую описание, как бы, как она будет действовать в тех или иных ситуациях. Единственное, что осталось еще со времен генерала де Голля, с тех пор это не было опровергнуто, что оборона Франции направлена по всем азимутам. Вот так ее формулировал генерал де Голля. То есть она не является специфически антисоветской, специфически антиамериканской, там и такой. Она как бы ориентирована по всем азимутам. Как это выражается в конкретном приложении с точки зрения, там, не знаю, целей, прописанных в боеголовках, я не знаю. И никто этого, собственно, не знает. Вот дальше этого заявления никто никогда не конкретизировал, против кого направлено это ядерное или термоядерное оружие Франции. Я думаю, что наибольшей гарантией безопасности Франции является в частности то, что, говоря о той политике, которую проводил де Голль, которая как бы традиционно сохраняется как оценка роли Франции вплоть до сегодняшнего дня, Франция никому не имеет территориальных претензий, и к ней никто не имеет территориальных претензий, что существенно. То есть она ни у кого ничего не собирается отнять и никому ничего не должна. В частности, вот наиболее дискутируемой, скажем, с точки зрения французских границ зоне, это касается Эльзаса и Лотарингии. То есть спор за нее, как бы между Францией и Германией, на сегодняшний день официально закончен. Поэтому я думаю, что гарантией французской безопасности является в первую очередь это. Ее политика, а не численность ее армии, не то призывная она или контрактная, и вообще не, так сказать, наличие ядерной дубины. Я думаю, что ядерная дубина в этом случае, в сегодняшней ситуации, она не столько степень сдерживания агрессора, сколько поддержание официального статуса великой державы, которую вот Франция унаследовала вместе с своим местом в Совете Безопасности и прочим по итогу Второй мировой войны. Я уже рассказывал как-то о обстоятельствах, в которых это произошло. Так что вот такая вот ситуация с вопросом о нашествии на Россию ядерным оружием.